Труд фронт. В конце марта 1942 года, когда ученики экстернатов уже начинали готовиться к предстоящим экзаменам, нам вдруг объявили, что занятия временно прекращаются. Недели на три все учителя и ученики должны поехать на строительство оборонительных сооружений вокруг Москвы. В первых числах апреля был назначен день и час, когда мы должны были быть на Рижском вокзале. Забота об экзаменах была отложена на неопределенный срок. Ребята приняли эту новость восторженно. Или уж очень надоело сидеть за партой, или хотелось чем-то помочь родителям, или тянуло за город на природу, так как наступала весна красна. На вокзале нас никто не пересчитал, не проверил по списку, а просто сказали ехать до Павшина. Там нас высадилось много, но учителей не было. Один старик с палочкой, учитель по черчению, в недоумении пожимал плечами, удивляясь, как и мы, неорганизованности данного предприятия. Однако мы потянулись длинной лентой по Волоколамскому шоссе. Шли долго, часа два. Солнце пекло, все мы были с рюкзаками и мешками за спиной, так как велено было взять с собой миску, кружку и питание на один день. По сторонам шоссе встречались покинутые деревни, разрушенные обгорелые дома, нигде ни жителей, ни скота. Все пусто, как после фронта. Наконец, направо показались двухэтажные дома барачного типа. Окна разбиты, дверей нет, штукатурка носит следы обстрела, кое-где осыпалась. Здесь и стали размещаться. Ни туалета, ни воды, а пить всем хочется. Рядом стоит жидкий лес, в котором глубокие ямы, полные талой весенней воды. Ею умылись и напились. И некого спросить, что нам тут делать, зачем мы сюда пришли. Начальства никакого. Мы предоставлены сами себе, но кто-то успел нас предупредить, что лес еще не разминирован, и углубляться в него опасно. К вечеру стало холодно, подул ветер, начался снегопад. Ребята, которые днем играли в мяч, вернулись в дома, где в пустых комнатах гулял ветер, а среди разбитого стекла на полу повсюду чернели кучки. Наломали веток, стали мести, чистить пол. Мебели никакой, поэтому легли спать на полу, положив под головы свои мешки. Настроение упало еще из-за того, что у многих из мешков пропали съестные припасы. Хорошо, что я послушалась маму и приехала в старенькой меховой шубке, которая ночью спасала меня от холода. А подружки мои утром все дрожали, так как, поверив солнцу, оделись легко. Наступило утро, потом день, и опять мы никому не нужны. А тут были дети до 14-15 лет, они уже втихомолку плакали и собирались бежать домой. Но в Москву без пропусков не впускали. На заставах стояли патрули, на вокзалах проверка документов, а у многих и паспортов-то еще не было. А у меня не было хлебной карточки, без которой паёк не получить. Как же я буду жить здесь без хлеба? Надо как-то вернуться домой за карточкой. Но как? В полдень приехала машина с огромным котлом пшённой каши. Ребята с боем кидались к машине, толкались, шумели и отходили назад, получив в свою миску большой черпак каши. Я тоже протиснулась к машине за своей порцией и ела кашу с большим аппетитом, потому что это было первое питание за два дня, проведенное здесь. Прошел еще день. Наконец, на третий день нас выстроили и повели на трассу. Это была широкая просека, прорубленная в густом лесу. Здесь нам предстояло строить доты, дзоты, ставить надолбы, то есть противотанковые столбы и тому подобное. Обо всем этом мы не имели никакого понятия, а спросить было не у кого. Учителей не было, а вел нас один прораб, как мы его звали. Мы тянули работу с одной мечтой – поесть и попить бы. Ведь уж третий день, как мы даже горячего чая не имели. Говорили, что привезут хлеб, но я не надеялась получить, потому что моя карточка осталась в Москве. Я стала расспрашивать у прораба, где же наше начальство. Он сказал, что надо идти дальше, где будет командный состав. И вот я отделилась от сверстников и пошла одна вперед. А чувствовала я себя очень скверно. Живот болел, и я еле-еле передвигала ноги. Наконец, на лесной поляне я увидела лавки и самодельный стол, за которым сидели люди в военной форме. Я робко приблизилась к ним. На их вопрос, что мне надо, я сказала, что мне необходимо побывать в Москве, так как у меня нет продовольственной карточки, и что мне нужен пропуск в Москву. Кто-то сжалился надо мной и быстро написал мне бумажку, но сказал: «Тут нужна еще печать наша, а она в штабе, который километрах в 4 отсюда. Идите туда». Все эти дни я про себя все время молилась, читала правила, призывала святых на помощь. А тут уж не молитва пошла, а слезный вопль ко Господу. «Господи, помоги добраться до дому!» Иду с рюкзаком напрямик через лес, чтобы поскорее выйти на Волоколамское шоссе. А ноги ослабли, еле ползу, живот болит. Наконец вышла из леса, вгляделась вдаль, где чернели крыши домов. Нет, туда мне не дойти. Да и застану ли я кого в штабе? А силы на исходе. Я опустилась на землю у обочины дороги и стала ждать, не проедет ли какая машина. А шли они с фронта редко-редко. За час одна-две машины промчатся. Я сижу, жду. Новые непривычные чувства и мысли охватили меня. Я одна. Никто не знает, где я. Умру тут, и никто не найдет. В ушах звучат слова псалма. «Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь мой примет меня». Вот тут я оценила свою близость к Богу. Зачем мне теперь знания языков, физики, математики, истории и тому подобного? Все это суета, все ни к чему. Вот вера в помощь святых, знание их милосердия – это мне нужно. Значит, папа больше всех был прав, когда давал мне священные книги. И я начала поочередно просить помощи у преподобного Серафима, преподобного Сергия, святителя Николая. «Ну, останови мне, батюшка, машину, посади меня, помоги мне добраться домой без пропуска, ведь я изнемогаю, сил нет, помощи только свыше жду. О, Царица Небесная, не оставь меня здесь одну погибнуть». Остановилась машина. «Что тебе, девочка?» «До Москвы, до метро довезите, пожалуйста». «А пропуск есть? На заставе тебя проверят». «Нет, но у меня нет сил идти. Посадите меня». «Ну, ложись на дно кузова, да не поднимайся». Грузовик мчался, я полулежала на дне, продолжая умолять Бога о милосердии. Вот и застава. Стоит много машин, военные проверяют у водителей документы. Я лежу, затаив дыхание. Только бы не заглянули сюда, за борт. Но вот солдат поднялся по ступенькам к зданию, махнул флажком, и машины взревели. В этот момент он сверху заглянул в кузов и увидел меня. Раздался свисток. «Господи! Господи!» — взмолилась я. «Помоги!» Свистел не то ветер, не то солдат, непонятно. Кругом ревели машины, и вдруг помчались все сразу, не останавливаясь. Слава тебе, Господи! Вот и метро «Сокол». Сходи, девочка! Спасибо! Тут уж мне все знакомо, и я через час дома. Еле дошла, упала на мамину постель и плачу. «Что с тобой, дочка?» — ласкают меня мама и папа. Это потрясение изменило мой характер, мою душу. Я проболела 20 дней, а когда поправилась, снова вернулась на труд фронт, но уже другая.